Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Перестроение в российской политике. Демократы пишут объединенную программу, партию пенсионеров снимают с местных выборов. Как выстроится колонна оппозиционеров? Мадонна все-таки выступает в Москве. Почему именно этот концерт считается чем-то особенным? Гринпис России против незаконного строительства в Олимпийском Сочи. Может ли пострадать от большого спорта заповедная зона? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 12 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня здание посольства Соединенных Штатов в столице Сирии Дамаске подверглось нападению экстремистов. По данным американской стороны, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники сирийских специальных служб уничтожили троих нападавших, еще один тяжело ранен. Сообщается также о гибели сирийского охранника посольства. Сирийским спецслужбам, о чем заявили в Дамаске, удалось предотвратить взрывы двух заминированных машин у американского посольства. Взрывотехники обезвредили два мощных взрывных устройства, которые находились в машинах, припаркованных у здания дипломатического представительства. Соединенных Штатов. Подробнее об этой теме мой коллега Александр Гостев.
Глава МВД Сирии Басам Абдель Маджид выступил с кратким заявлением, в котором охарактеризовал нападение на посольство США в Дамаске как террористическую операцию. Информация, поступающая из Дамаска, по-прежнему скудна. Как рассказывают очевидцы, нападавшие пытались прорваться к зданию посольства на двух автомобилях. Сирийская охрана открыла огонь. В разгар перестрелки, очевидно, одна из машин, начиненная взрывчаткой, взорвалась, говорит один из американцев.
Там была перестрелка, валил дым. Черные клубы дыма из американского посольства или из этого района. Мы были рядом с посольством, однако не настолько, чтобы сразу понять, что происходит. Мы только слышали взрывы и интенсивную стрельбу.
Это был очевидец происшествия, видевший атаку террористов с балкона банка, где он работает. Государственный департамент США сообщил, что никто из американских граждан во время теракта не пострадал. Ни одна из известных террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение. По мнению большинства западных экспертов, сегодняшняя атака американского посольства в Дамаске вновь привлекла внимание к проблеме многочисленных экстремистских исламистских объединений, действующих в Сирии. Дамаску в течение долгого времени удавалось подавлять местные террористические группы, угрожавшие официальной власти. Однако, как считают специалисты, после начала американской военной операции в Ираке, в Сирии начала активно действовать Аль-Каида, говорит Фолькер Пертес, директор расположенного в Берлине Германского института исследований проблем международных отношений и безопасности.
У сирийского правительства длинная история войны с группировкой «Братья-мусульмане», которая когда-то была сильнейшим исламистским движением в Сирии. Однако то время давно закончилось. В наши дни у сирийцев гораздо больше проблем, очевидно, с группировками, связанными с Аль-Каидой, с теми из них, кто организован по схожему типу, с джихадистами, как мы их называем. Вот они явно не поддаются никакому контролю и неустанно борются против правительства Сирии как внутри страны, так и за ее пределами.
Кроме того, Вашингтон постоянно обвиняет президента Сирии Башара Асада в поддержке ряда других радикальных исламистских движений, которые, по данным Белого дома и ЦРУ США, при попустительстве Дамаска направляют в Ирак террористические отряды через сирийско-иракскую границу. Сегодняшняя атака американского посольства, по мнению наблюдателей, поставила Дамаск в крайне невыгодное положение. На фоне и без того напряженных отношений с США, правительству Сирии теперь будет еще труднее уверять мировое сообщество в том, что в этой стране не действуют террористические группировки. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 12 сентября. Российская политическая хроника. Верховный суд сегодня отменил решение Свердловского областного суда об отказе в регистрации кандидатов от Российской партии жизни на выборах в законодательные органы власти. 8 октября в 9 российских регионах состоятся такие местные выборы, и в двух из этих регионов, Еврейской автономной области и Республики Тыва, региональными избирательными комиссиями с выборов Российская партия жизни была снята. Теперь они будут обязательно зарегистрированы в Свердловской области. О проблемах партии жизни и партии пенсионеров рассказывает корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
Избирательная комиссия Еврейской автономной области лишила права участвовать в выборах депутатов областного законодательного собрания региональное отделение Российской партии жизни. С подробностями из Биробиджана Владимир Иващенко.
Как сообщается сообщил Радио Свобода председатель облсберкома Олег Абанин. Такое решение вынесла сегодня областная избирательная комиссия. Накануне четверо из шести кандидатов в депутаты, зарегистрированных в списке партии по единому избирательному округу, подали заявление в комиссию с просьбой исключить их из списка Российской партии жизни. Олег Абанин уточнил, что он лично побеседовал с каждым из четырех отказников. Все подтвердили, что заявление написали добровольно. В соответствии с законом, в случае выбытия из партийного списка более 50% зарегистрированных кандидатов, партия снимается с выборов. О возможных причинах столь дружного бегства кандидатов в депутаты из партийного списка Радио Свобода рассказал уполномоченный избирательного объединения регионального отделения Российской партии жизни Василий Касько. По его словам, первым заявление написал главный врач областной станции переливания крови Владимир Будько, номер один в партийном списке. Он мотивировал это несогласием с политикой лидеров партии по объединению с Российской партией пенсионеров и с партией Родина. Предприниматель Григорий Майборода также заявил Василию Касько буквально следующее: «Я вступал в партию жизни, а не в партию пенсионеров», конец цитаты. Еще один предприниматель Сергей Голованов и студент Максим Анисимов пока не отчитались перед своим лидером о причинах, побудивших их отозвать свои кандидатуры. Оба предпринимателя жаловались ему лишь на то, что они боятся пропажи вложенных в избирательный фонд денег. Партия регистрировалась путем внесения залога, а его в случае неудачи на выборах могут зачислить доход государства.
Это был корреспондент Радио Свобода Еврейской автономной области Владимир Иващенко. На сегодня было назначено рассмотрение Верховным судом Российской Федерации жалобы Свердловского регионального отделения РПЖ на отказ в регистрации его партийного списка на выборах депутатов областной думы. Судя по всему, на Урале между местными единороссами и членами партии жизни конфликт разгорелся нешуточный. Из Екатеринбурга Олег Вахрушев.
Отделение РПЖ в региональном противостоянии с «Единой Россией» проиграло. Падение интереса к партийчейке, ведомой депутатом Госдумы Евгением Ройзманом и известным шансонье Александром Новиковым, проявилось сразу же после того, как основные дебаты вокруг снятия партии с выборов переместились с Урала в Москву. Сначала пикет против произвола свердловских чиновников в столице, а теперь и заседание Верховного суда. И, вероятно, этот исход был закономерен. Слишком серьезно РПЖ своей предвыборной стратегией замахнулась на мандаты, которые «Единая Россия» считает потенциально своими. В результате, как заявлял Евгений Ройзман, активисты на себе почувствовали административное давление, статьи о его партии местные СМИ не брали к публикации даже за деньги. И все это при прямом участии «Единой России», говорит Александр Новиков.
Чиновники, которые состоят в политсовете «Единой России», вынудили мою студию покинуть здание, в котором она располагалась, путем поднятия аренды почти в 10 раз. Здание, оно находится в ведении одного из функционеров, который состоит в политсовете «Единой России».
После того, как Свердловский избирком принял решение снять с выборов партию жизни, а областные чиновники никак на это не прореагировали, лидер регионального отделения РПЖ Евгений Ройзман заявил, что он разочаровался в губернаторе Эдуарде Росселе. Достаточно смелый шаг со стороны молодого депутата Госдумы, учитывая, что этих двух людей в последние десятилетия связывала теплая дружба на политической почве. Россель же, будучи политиком со стажем, не стал парировать, заявив, цитирую по агентству «Новый регион», «Я не набивался ему в любовь, он сам в меня влюблялся, поэтому это дело его». Конец цитаты.
Рассказывал Олег Вахрушев. Что стоит за проблемами, с которыми сталкивается в регионах неоднократно заявлявшая о своей лояльности президенту Российская партия жизни? Следствие ли это борьбы различных группировок в Кремле, или мы имеем дело с хитроумными ходами политтехнологов? Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев видит здесь прежде всего специфические интересы региональных элит.
Местные элиты, они, как правило, тесно привязаны друг к другу, поэтому, конечно, на местах, как правило, такие решения всегда принимаются с оглядкой на власть, если не по прямому указанию. По оппозиции федерального центра можно говорить только после того, как принято решение на уровне Верховного суда. Поэтому, на мой взгляд, как раз решение суда будет показательно, является ли это чистой самодеятельностью или есть в этом элемент команды из вышестоящего московского руководства. В принципе, если оценивать ситуацию из трех регионов, где пока решение было принято снять РПЖ, это Свердлов, это Тыва и Еврейская автономная область, то в двух случаях, Свердловские в Тыве, конечно, партия жизни в списке фаворит. В списке, очевидно, проходные. В Тыве, как известно, в партию вошла целая группа депутатов, покинувших «Единую Россию» во главе со спикером парламента. А в Свердловской области это очень рейтинговый депутат и, в принципе, очень сильный список. А в Еврейской области, на мой взгляд, шансов у списка РПЖ особенных не было. Поэтому в случае с Еврейской области снятие списка партии жизни скорее некий работа, может быть, на федеральный имидж РПЖ, подчеркивающий ее реально протестный характер. Было бы логично, что в тех регионах, где у партии есть шансы на успех, ее восстановят, а там, где шансов на успех нет, может быть, ее и снимут.
Считает политолог Александр Кынев. Верховный суд признал незаконным и отменил решение Свердловского областного суда и областной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов от регионального отделения Российской партии жизни на выборах в Свердловскую областную думу. Он обязал областной избирком зарегистрировать этот список. Любопытно, что в ходе заседания требования Российской партии жизни поддержал представитель Генеральной прокуратуры России. Видимо, не случайно накануне президент Путин дал согласие лидеру и номеру первому списка партии жизни на выборах в Липецкой области Сергею Миронову использовать свое изображение в предвыборной кампании. В Липецком избиркоме уже получили проект билборда с изображением Путина и Миронова, сидящих за столом. Картину дополняет предвыборный слоган «За жизнь, за родину, за народ». Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Интересно, что Путин уже давал согласие на использование своего образа в чужих избирательных кампаниях. Осенью 2003 года такое право получила Валентина Матвиенко. Она тогда баллотировалась на пост губернатора Санкт-Петербурга. А президент Башкортостана Муртаза Рахимов тоже в свое время получил такое разрешение и использовал это в своей практике. Без такого согласия Центральный избирком никогда не утвердил бы и предвыборные ролики «Единой России» в 2003 году, в видеоряде которых изображение президента дополнялось слоганом «Вместе с президентом выбирая Единую Россию». Но сейчас, видимо, у этой партии другие времена. Политики и политологи, близкие к движению «Другая Россия», работают над программным документом под условным названием «Манифест объединенных демократических сил», так его называют в газетах. Это проект программы под названием «Гражданское согласие». В двух десятках главных пунктов изложение демократического видения развития России, свобода слова, разделение и выборность властей. Один из авторов проекта – известный политолог, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. С ним я беседовал и об этом проекте, и об общей политической ситуации на фронте партийного строительства в России.
Нет никакого манифеста, я не знаю, о чем идет речь. Есть абсолютно внутренний рабочий документ для планирования, подготовки.
Это политологи Индема собираются под вашим руководством? Или это движение нет, «Другая Россия»?
Нет, «Другая Россия» не является каким-либо движением. Это журналистское заблуждение. Это просто переговорная площадка, созданная гражданским конгрессом. Если говорить о подготовке программы, имеется в виду подготовка программы гражданского общества, программы гражданского конгресса, которую мы предъявим политикам. Предъявлено это будет в декабре. Функции у этих программ пока, как мы предполагаем, функции две. Первая – это городу и миру, в той мере, в какой партии и политики будут эту программу поддержать и реализовывать, в той мере гражданский конгресс готов, так сказать, поддерживать их. А вторая функция, возможная, которая сейчас обсуждается, это программа единого кандидата от оппозиции. Пока это только идея, но идея постепенно овладевающая, так сказать, небольшой группой масс. Но главное тут разработка процедуры выдвижения этого кандидата.
Стилистика «Городу и миру». В чем ее главная идеологическая задача? Что основное в этой программе?
Первое – это точный и трезвый диагноз ситуации. И второе, главная часть, это программа, можно было бы назвать восстановление, но, наверное, слишком сильно, это программа учреждения в России действующей машины права и демократии.
Довольно много политических партий работают или предъявили обществу свою программу. Есть проект программы СПС, «Единая Россия» заканчивает концептуальное изложение своей политической позиции. Я думаю, вы знакомы с этими документами. Какой-то из них представляется вам жизнеспособным, сильным документом?
Нет. Нету нормального диагноза, а если нет диагноза, то и трудно формулировать лечение.
А назовите, пожалуйста, какие-то основные параметры этого диагноза.
Наверное, основной параметр, он уже давно произнесен, это монопольная власть бюрократии в России, монопольная и неконтролируемая власть бюрократии. Тут важно не только это, но и негативные последствия этого обстоятельства, как это выражается, длительности жизни, в числе ДТП на дорогах и так далее. То есть наш диагноз должен основываться на числах, на динамике негативной того, что происходит в России. Это все должно быть конкретно и точно.
У вас есть какой-то термин для обозначения существующей сейчас в России социальной и политической системе?
На мой взгляд, идеальную характеристику я вычитал у Алексея Михайловича Салмина в его книжке «Современная демократия», а он, в свою очередь, цитирует кого-то из французов. Это называется «Диктатура, ограниченная бардаком».
Хорошее, действительно, определение. Угу. Вы верите в то, что демократам удастся выдвинуть своего единого кандидата? Или просто полны решимости сделать все для этого, что от вас зависит, а там как получится?
Это еще одно неплохое определение. Я считаю, что нужно делать. Я бы немножко изменил понимание, вот что значит демократ. Главное достижение другой России, если угодно идеологическое достижение другой России, состоит состоит в том, что мы поставили диагноз предшествующему периоду. Предшествующий период был не периодом борьбы за демократию, а был периодом борьбы за победу демократов. Это две совершенно разные вещи. Это время, вот последние годы, нужно отдать за это должное режиму Путина, вот он поспособствовал тому, что разные политические силы это осознали, что они могут существовать только в условиях демократии. Но не в демократии, так сказать, в смысле царства, победившей от партии, а демократии в ее нормальном понимании, как машинки, которая умеет ехать налево, умеет ехать направо, когда нужно гражданам, и при этом она никого не давит и не саморазрушается. Эту машинку люди, входящие в другую Россию, готовы делать.
Как вы относитесь к последним перестроениям в российской политике? Скажем, вот эта идея формирования новой левой партии, в то же время трудности, которые испытывают партия пенсионеров, которую там снимают в ряде регионов с выборов.
Большого политического смысла я в этом не вижу, потому что все это действие, не относящееся к сфере политики. Они относятся к сфере административного манипулирования сферой политики. Когда это административное манипулирование движимо иррациональной логикой страха, то искать в этом какое-то рациональное зерно абсолютно бессмысленно.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. А вот то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке. Вам близко это определение?
Нет, я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Вот так эмоционально завершил беседу Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем», политолог. Мы говорили о политической программе демократических российских сил и о политической ситуации в России. Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 12 сентября. Вечером в этот день на стадионе в Лужниках в Москве под охраной 7 тысяч милиционеров выступление рок-звезды Мадонны с концертом европейского турне под названием «Откровение». Организаторы шоу для 30 или 35 тысяч зрителей столкнулись с многочисленными трудностями административного и идеологического характера. Ходили слухи, что певица подумывала об отказе от концерта. Место для выступления выбрали после долгих препирательств, дату перенесли, так что самым преданным поклонникам таланта певицы, известной своим сложным итальянским именем, сокращенным до одного только слова, псевдонима Мадонна, пришлось менять билеты. Об административных происшествиях и идейных баталиях, связанных с концертом Мадонны, рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Выступление в Москве Мадонна завершает свое европейское турне. В других странах континента ее шоу также сопровождалось скандалами. Например, 63-летний датский священник попытался сорвать концерт в Амстердаме, сообщив в полицию о заложенной якобы бомбе. Выступления в Германии и Риме вызвали протесты христианских организаций. И лишь в Великобритании ничего подобного не случилось, если не считать насмешек журналистов над слишком, с их точки зрения, высокими ценами на билеты. Недовольство христианских церквей вызывает один из эпизодов концерта, когда Мадонна распинает себя на огромном зеркальном кресте. Многие верующие возмущены таким использованием главного христианского символа. Однако певица сознательно провоцирует подобного рода негодование с самого начала своей карьеры, когда она сменила настоящее свое имя, Луиза Чеконе, на псевдоним Мадонна. Сознательная провокация не только удачный рекламный ход, но и успешная творческая стратегия, выделившая Мадонну из сотен поп-певиц начала 80-х. О проблемах, с которыми столкнулась организация концерта Мадонны в российской столице, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Место его проведения менялось несколько раз, а слухи, сопровождавшие приезд знаменитости, становились день ото дня все скандальнее. Примерно за две недели до шоу в интернете появились данные, что Мадонна в Москву вовсе не собирается, а позже была распространена информация, что в Лужниках от голоса певицы может рухнуть купол. Организаторы все эти слухи старательно опровергали, а музыкальный критик Артемий Троицкий считает, что эти слухи и чехарда с переносом места проведения концерта возникли как раз из-за непрофессионализма менеджеров тура.
Американские организаторы пожадничали, и вместо того, чтобы продать этот тур хорошему, сильному местному промоутеру, для того, чтобы сэкономить деньги, решили, что самим сделать это намного прибыльнее. Наняли такого чисто технического исполнителя, притом компанию из Петербурга. И вот это было, пожалуй, самой большой ошибкой. поскольку у нас тут не северная столица, у нас тут реальная столица. И поэтому люди из Петербурга, естественно, они не вполне знают и представляют, как делаются дела в Москве. Не с теми людьми договаривались, не такие конверты заносили, и не той толщины, и не по тем адресам. В результате так вот оно все и вышло.
А к выступлению православных против концерта Мадонны как вы относитесь?
Такой мощной, исторической, духовной, возвышенной организации, как церковь, выяснять отношения с артистами эстрады, несчастными лицедеями, это просто даже как-то неуместно.
Акции против концерта Мадонны проводил общественный комитет за нравственное возрождение Отечества. Его активисты требовали предать анафеме организаторов и зрителей концерта. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мадонна в последние годы живет в Великобритании. Здесь ее смелые сценические образы не вызывают массового возмущения. Почему? Об этом и о некоторых теологических сторонах скандалов вокруг религиозных вольностей певицы я побеседовал с Зиновием Зинником, известным писателем и радиожурналистом, живущим в Лондоне. Зиновий, вот таких бурных протестов в Великобритании и по поводу Мадонны, да и по поводу других рок- и поп-исполнительной очень давно не было. Это особенность британского общества или это, может быть, особое отношение к этой области поп-культуры?
Актом издевательства над христианскими образами эти подобные действия нигде не проходят без каких-то протестов. Когда речь заходит о каких-то событиях массового порядка, скажем, телевизионного шоу «Джерри Спрингер», где Джерри Спрингер попадает в рай и занимается разбором разных сексуальных извращений в рамках, так сказать, христианской концепции рая, то это шоу пришлось снять в конечном счете. Отчасти, возможно, это какая-то реакция активных христианских организаций и вообще активистов в христианском фундаментализме на подобные же акты со стороны исламских радикальных кругов, когда речь идет об оскорблении каких-то чувств мусульман. Странно было бы обвинять Мадонну, казалось бы, одном из самых христианских актов, а именно подражание жизни и страданиям Христа, понятым совершенно персонально на личном уровне. Поэт Джон Данн считал акт распятия самоубийством, преднамеренным самоубийством, и поэтому всю жизнь пытался умереть, так сказать, сознательно, отдавая себе отчет, что этот акт ведет к какому-то просветлению. Вообще все эти акты протеста в Соединенных Штатах, в Ирландии, они, конечно же, оркестрованы кругами, которые в принципе, плохо осведомлены в самих христианских доктринах. И в этом смысле англиканская церковь, конечно, в этом смысле наиболее продвинута.
Мнение живущего в Лондоне писателя и радиожурналиста Зиновия Зинника.
О концерте Мадонны в Москве мой коллега Кирилл Кобрин. Это время свободы. Вот темы второй половины часа. Гринпис России против незаконного строительства в Олимпийском Сочи, годовщина терактов 11 сентября, памятник Зураба Церетели в Нью-Йорке и фильм Оливера Стоуна в Москве. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Соединенные Штаты благодарят власти Сирии за эффективную охрану своего посольства в Дамаске. Во время нападения группы экстремистов на посольство во вторник погибли 4 человека, трое нападавших и сотрудник сирийской службы безопасности. Владимир Лукин призывает национальные диаспоры Карелии сделать все возможное, чтобы беспорядки в городе Кондопога не повторились. 4 участникам беспорядков предъявлены обвинения в убийстве и хулиганстве. Всего по делу проходит 6 человек. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии жизни на выборах в областную думу. Одновременно стало известно, что РПЖ снята с выборов в законодательное собрание Еврейской автономной области. В Дагестане при попытке задержания застрелился пограничник, бежавший из воинской части 10 сентября. В Багдаде на пути американской военной колонны произошел взрыв. Убиты по меньшей мере 5 местных жителей, десятки ранены. В Израиле военный суд распорядился освободить из-под ареста 18 активистов Хамаса, депутатов палестинского парламента и 3 министров автономии. В Йемене более 40 человек погибли и свыше 50 были ранены в давке. Трагедия произошла на стадионе города Иб во время выступления президента страны. Апелляционный хозяйственный суд Севастополя постановил изъять из владения Министерства обороны России 22 крымских маяка. Объекты будут переданы Минтрансу Украины. Российские военные заявляют, что решение противоречит договоренности между Москвой и Киевом. ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность в связи с преследованием журналистов в Армении. Представительство ОБСЕ в Ереване располагает данными о случаях нападения на независимых журналистов, их запугивания.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, вторник, 12 сентября. Организация Greenpeace Россия подает иск в Верховный суд Российской Федерации против правительства страны в связи со строительством горнолыжного курорта в районе Красной Поляны. Как считают юристы Greenpeace, утвержденная программа развития Большого Сочи противоречит российскому законодательству и угрожает Кавказскому биосферному заповеднику. Это объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО и заповедной зоне Сочинского национального парка. Рассказывает обозреватель Радио Свобода Марина Катас.
Попытки строительства крупных объектов на особо охраняемых территориях на Кавказе начались в середине 90-х годов прошлого века. Но до последнего времени экологам удавалось отстоять эти территории. Однако, когда речь зашла о строительстве комплекса, который планируется представить как возможное место проведения зимней Олимпиады 2012 года, тучи над Кавказским биосферным заповедником и Сочинским национальным парком сгустились уже всерьез. И тогда Greenpeace подал иск в Верховный суд против правительства Российской Федерации. Говорит руководитель проекта «Всемирное наследие Greenpeace Россия» Андрей Петров.
Претензии, собственно говоря, получается, правительство Российской Федерации, которое нарушает законы, принятые на самом высоком уровне. Программа по развитию Сочи в качестве горнолыжного курорта не прошла обязательную по закону экологическую экспертизу. Но уже некоторые объекты вовсю строятся, идет подготовка к строительству, но это прямое нарушение законов, действующих на сегодняшний день в Российской Федерации. Собственно, мы против этого и подали иск в Верховный суд.
Каковы требования?
Требования, как минимум, провести экологическую экспертизу. Если говорить о территориях всемирного наследия, то проблема состоит в том, что целый ряд объектов, которые планируется по этой программе строить, они будут расположены непосредственно в буферной зоне заповедника, который является частью территории всемирного наследия. Но основная часть объектов, она будет построена на территории Сочинского национального парка, который формально не входит в территорию всемирного наследия, но тем не менее подпадает под действие закона об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации.
Можно сказать, что ни территория Кавказского биосферного заповедника, ни территория Сочинского национального парка не являются объектами, на которых можно вести строительство.
Да. Если речь идет о заповеднике, то это совершенно однозначно, потому что у заповедника особый статус. Если речь идет о национальном парке, то в национальных парках предусмотрено, как правило, тоже по закону, функциональное зонирование, так называемое. То есть выделяются зоны заповедные, которые имеют фактически статус того же заповедника, где нельзя ничего строить, ничего делать, и есть зоны, так называемые, рекреационные. Такие вещи допустимы, если это было предусмотрено генеральным планом создания этого национального парка. В данном случае ситуация следующая, что целый ряд объектов, которые планируют строить на территории Сочинского национального парка, они попадают именно в заповедную зону. Если будут под это дело пытаться менять границы зон, ну, это будет уже тоже прямое нарушение закона.
Если весь этот объект, Сочинский горнолыжный курорт, находится под покровительством президента страны, если федеральные чиновники представляют его как объект будущей зимней Олимпиады, могут ли общественные организации, опираясь на законы Российской Федерации, все-таки отстоять эту территорию и не позволить там строить такие крупные рекреационные объекты?
Во-первых, Верховный суд должен разобраться и поставить точки над «и». Они должны объяснить нам, насколько здесь нарушено законодательство, либо нет. И второе, это, конечно же, обращение международной организации. Как у нас была ситуация с Байкалом, напомню, слушателям тоже относительно недавняя, да, когда очень сильно нам помогли международные организации, в частности ЮНЕСКО, которая патронирует объекты всемирного наследия. Плюс есть такая замечательная организация, как Международный олимпийский комитет, которая позиционировала себя, по крайней мере, последние годы, как организация крайне экологически ориентированная, то есть не нарушающая в любом случае при проведении олимпийских игр никаких экологических вещей. Я думаю, что эти вещи тоже роль свою сыграют в решении проблемы, если она, соответственно, будет иметь место и продолжаться.
Такое впечатление, что все-таки и власти Краснодарского края, и федеральные власти настроены на то, чтобы построить крупный горнолыжный курорт в районе Красной Поляны. Из ваших слов следует, что даже если это все будет построено, учитывая обстоятельства, в которых это происходит, никакая зимняя Олимпиада никогда на этот объект не приедет.
Я думаю, что да. Сколько я знаю ситуацию последних лет, Международный олимпийский комитет не должен на это пойти, зная реально, что происходит. То есть решение может быть только отрицательным в данной ситуации. Вообще непонятна совершенно идея проведения зимней Олимпиады в северной стране, какой является Россия, в общем-то, в самой южной ее точке, при том, что у нас очень много мест. Почему был выбран именно Сочи, можно только догадываться.
Впрочем, догадаться, почему для строительства масштабного горнолыжного курорта была выбрана именно Красная Поляна, несложно. Это любимое место отдыха президента России, который, как известно, увлекается горными лыжами. А вот почему Greenpeace только сейчас подал иск в Верховный суд, с этим вопросом я обратилась к директору Greenpeace Россия Сергею Цыпленкову.
Потому что программа, которую мы оспариваем, была официально принята в июле этого года. При этом в доступе эта программа появилась гораздо позже, в августе. И мы просто-напросто хотели уложиться в срок, в который официально мы можем опротестовать эту программу.
Но ведь в 2003 году Greenpeace уже один раз выигрывал суд в связи с сочинским заповедником. Но тогда просто речь шла о более локальном, видимо, внедрении на территорию заповедника.
Действительно, этот Кавказский узел, он достаточно давно кровоточит. Было несколько попыток строительства дороги плато Лаганаки-Дагомыс, которая должна была проходить через заповедник Кавказский в некоторых вариантах, либо через заповедные зоны Сочинского национального парка. С нашей точки зрения, это строительство предполагалось вести незаконно, и мы действительно выиграли суд, поскольку это, наверное, как проект переброса рек северных, чьи-то умы это будоражит. Время от времени опять появляется эта идея. В ряде случаев нам удалось через суд остановить это, в ряде случаев удалось воспользоваться Конвенции по охране всемирного природного наследия, поскольку эта территория вынесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, удалось это в досудебном порядке приостановить. При этом факт, что опять будут попытки это все сделать.
Почему все время российские власти посягают на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО? Это и зона Байкала, это и алтайский вариант прохождения трубопровода газового в Китай, и вот Сочинский национальный парк, тоже зона всемирного наследия. Почему обязательно эти объекты привлекают внимание застройщиков от федеральных властей?
Российские власти, причем власти различных уровней, и бизнес, не только российский, но тот бизнес, который на территории России существует, они покушаются на охраняемые территории. Другое дело, что в случаях территории всемирного наследия может быть эффект узнаваемости, он выше, и поэтому больше об этом пишут. Но на самом деле покушение на именно охраняемые природные территории происходит. И мы по многим таким случаям работаем, но, наверное, это не столь интересно прессе, другие случаи. А связано это, наверное, с тем, что, к сожалению, ни для российских властей различного уровня, ни для российского и зарубежного бизнеса, который работает на территории России, ни закон не существует, ни понятия того, что в долгосрочной перспективе нужно находить какие-то компромиссы и пытаться все-таки сохранить природу. Для иллюстрации я приведу разговор в 90-е годы с губернатором Иркутской области, когда он сказал, что лет через 10-20, когда мы решим те или те и те вопросы, мы можем начать думать о сохранении озера Байкал, если к тому времени озеро сохранится. То есть для властей, бизнеса, как и в 90-е годы, так и сейчас, вопросы охраны природы, вопросы будущего, на самом деле, нашей страны, вопросы будущего населения нашей страны, они не являются приоритетами.
Считает директор Greenpeace Россия Сергей Цыпленков. Марина Катес, Радио Свобода, Москва.
В ведомствах, связанных с реализацией этой программы, пока отказываются комментировать жалобу Greenpeace. Пока не видели документа, комментировать его не будем. Об этом говорят в пресс-службе Минэкономразвития. Это госзаказчик программы. От комментариев также пока отказываются и в Минприроды. Как заявил газете «Коммерсант», генеральный директор заявочного комитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, претензии экологов беспочвены, так как в заповедной зоне не планируется строительство никаких спортивных сооружений. Разбираться и ставить точку в этом деле предстоит суду, а мы будем внимательно следить за развитием этой темы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 12 сентября. В рамках траурных мероприятий, связанных с пятой годовщиной терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, в городке Байон в штате Нью-Джерси торжественно открыт монумент «Слеза скорби», работы известного российского скульптора Зураба Церетели. История создания этого памятника, который Церетели настойчиво хотел подарить Америке, насчитывает почти 5 лет. Ни на месте разрушенных небоскребов, ни в городе Джерси установить монумент не удалось. Всего только в штате Нью-Джерси установлено около 90 мемориалов разного народа, связанных с трагедией 11 сентября. Из Нью-Йорка сообщает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
С полуострова, на котором возвышается монумент, хорошо видны и статуя Свободы, и Нижний Манхэттен, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сначала планировалось, что монумент будет стоять в городе Джерси-Сити, но потом, не без давления со стороны художественной интеллигенции города, мэр отказался предоставить участок на набережной под гигантский монумент, который, по его словам, изуродовал бы красивый вид на Гудзон и на Манхэттен. А вот власти городка Бейон, родины Фрэнка Синатры, с удовольствием приняли дар и даже согласились выделить 1 250 000 долларов на парк вокруг мемориала. Об этом сказал на церемонии открытия мэр Бейона Джо Дория. Церемония была вполне представительной. Бывший президент Билл Клинтон, министр внутренней безопасности Майкл Чертов, губернатор штата Нью-Джерси, сенаторы, а с российской стороны председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Они благодарили Церетели за монумент, говорили о необходимости совместной американо-российской борьбы с международным терроризмом. Экс-президент Клинтон назвал скульптора личным другом. Чуть поодаль, отгороженные от журналистов и особо почетных гостей, сидели на складных стульчиках жители близлежащих районов. Что они думают о монументе? Я была удивлена. На фотографии было намного хуже. Выбран очень хороший участок. В скульптуре отражаются нью-йоркские небоскребы в районе Всемирного торгового центра. А вы? Это очень красиво. Я рада, что это в нашем Бейоне. Город Джерси-Сити отверг работу, а мы взяли. Это близко к статуе свободы, подаренной Франции. Пусть стоят вместе. Экскурсионные суда будут замедлять ход, чтобы люди могли полюбоваться и этим монументом. Теперь гид будет объяснять, что это такое. Сам автор слезы так объяснил свой замысел.
Я вижу в этом слезе, который 11-метровый, висит, мы все там находимся. Эта слеза будет в конце объединить нас всех, и будет победа.
Теперь пассажиры круизных лайнеров, которые входят в Нью-Йоркскую гавань или выходят из нее, смогут фотографировать новую достопримечательность и спрашивать у гида, что же изобразил автор.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент Радио Свободы Ян Рунов. О художественных проектах в России и в Америке, связанных с памятью о теракте 11 сентября, я беседовал с моими коллегами, обозревателями Радио Свободы Еленой Фанайловой и Петром Вайлем. Петр прожил в Нью-Йорке почти 20 лет. С вопроса к нему о монументе работы Зураба Церетели я и начал беседу.
Стоит-то памятник очень выигрышно, надо сказать. Строго говоря, это другой уже штат. Это не штат Нью-Йорк, и тем более не город Нью-Йорк, это штат Нью-Джерси. Там просто вдоль Гудзона идет такая цепочка симпатичных довольно городков, где, между прочим, живут очень многие выходцы из России, из Советского Союза. Так вот, Байон один из них. Это такие довольно зажиточные, в основном богатенькие городки. Этот памятник поставлен на пригорке, действительно выигрышно. А поскольку это 30-метровая плита, то ее, конечно, видно и с того берега, то есть из города Нью-Йорка. Правда, вряд ли что-нибудь можно сильно разобрать. Видно, что стоит некий обелиск. И вообще этот памятник мне представляется вполне достойным. Пожалуй, единственная работа Зураба Церетели, которая не вызывает сильного эстетического протеста. Там нужно было просто найти место, где его поставить. Действительно, на самом острове Манхэттен места нет. Все очень тесно и, соответственно, земля безумно дорогая. А вот напротив он стоит над водой, как в прежние времена храмы ставили. Поэтому свое назначение этот монумент выполняет.
В нетраурных мероприятиях в Соединенных Штатах в Москве представлен фильм Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр». В русском прокате он идет под названием «Башни-близнецы», главные герои которого – два американских пожарных, оказавшихся под обломками рухнувшего небоскреба. Выжить им помогает чувство долга, верность родине и мысли о семье. Это один из первых после картины Пола Гринграсса «Рейс-93» художественных фильмов о событиях 11 сентября. Московской просвещенной публике фильм не понравился. Елена, вы были на этом просмотре. В чем причина того, что фильм вызвал раздражение?
Я бы сказала, что реакция московской просвещенной публики была недоуменные. Это не раздражение, это очень большое недоумение. Вот потому что фильм затянут, он не поражает воображение зрителя. Героям не веришь, Оливер Стоун находится не на пике режиссерской карьеры. Словом, фильм не впечатляет. Это первые слова, которые я слышала. Но вторые слова, что интересно. Обидно, что у нас в России невозможно снять подобный фильм о Беслане или о Норд-Осте. Я выясняла, что, оказывается, люди не понимают, что перед ними новый жанр. то, что называется документальная реконструкция реальных событий художественным языком. Эстетически люди привыкли воспринимать американское кино только в виде блокбастеров. То есть они ждали экшена, эстетики фильма катастроф, героического спасения. И когда они ничего этого не увидели, а увидели, собственно, документальную историю двух полицейских, их семей, того, что людей спасает исключительная законопослушность, ответственность и любовь близких, в это было, конечно, очень трудно поверить.
Петр, не случайно совершенно два видных режиссера в одном жанре стали решать тему 11 сентября, это false documentary, то, о чем сейчас только Елена говорила. Как вы считаете, почему именно этот жанр был выбран, и характерно ли это для Америки вообще?
Нет, это не слишком характерно. Понятно, почему это выбирается. Это, знаете, как рисовать из Везувия. Понятно, что сравниться по степени напряжения, драматизма, трагизма с тем, что произошло 11 сентября, художнику почти не под силу. Я не знаю, кем тут нужно быть, Шекспиром, да? И то еще задуматься. Поэтому художник выбирает совершенно разумно такой простой ход. Давайте мы сделаем как бы документально. На деле-то это, конечно, не документальные картины, но как будто бы документальные. Он изображает такую вот фотографию, те, кто видел, а это видели все, как врезается в башне самолет, и как они полыхают и потом рушатся, понимая, что создать метафору равной силы, ну, это никому не по зубам.
Я видел картину Пола Гринграсса, вот эту «Рейс 93», и на что там обратил внимание, там, может быть, даже рождается какая-то новая философия размышлений о современности.
Я не думаю, что то, что произошло 11 сентября, каким-то образом могло перевернуть человеческое сознание. Ну, в конце концов, человечество, пережившее Первую и Вторую мировые войны, Хиросиму, Чернобыль, ну, боже ты мой, да, но еще одна катастрофа. Я не склонен считать, что подобные события, как бы грандиозны они ни были, могут породить новый жанр или, упаси бог, новое мышление. А что касается воздействия таких вот фильмов, то тут важно, какую ставить задачу. Оливер Стоун слишком политизированный человек, чтобы у него получился внятный, ощутимый и впечатляющий результат.
Единственная большая вышедшая сегодня статья об Оливере Стоуне и о фильме, это статья в газете «Ведомости», прекает Оливера Стоуна как раз в полном отсутствии политизированности в этом фильме. Стоун никого не обвиняет, не называет источников и причин трагедии, ни единого политического заявления и политического лица, он просто показывает такую хронику одного дня. Хроника одних суток, такая вот абсолютно семейная история. Я, может быть, и не верю в полное моральное перерождение всего человечества, но в то, что и новый жанр возможен и после 11 сентября, и после Беслана, и мы это наблюдаем. И то, что художники первыми реагируют на это изменение общественного сознания, для меня это совершенно однозначно. Вот не случайно информационным спонсором показа фильма Оливера Стоуна выступил журнал Esquire, в сентябрьском номере которого перепечатана статья американского журналиста Кристофера Чеверса, который работал в Беслане, написал практически аналогичный сценарий 11 сентября, и он куплен сейчас Голливудом.
А почему в вашем культурологическом сообществе считают, что в России фильма о Беслане, подобного тому, что делают Гринграсс и Оливер Стоун, не будет?
Да я думаю, что это не имеет отношения, это мнение не имеет отношения к слою, в котором это мнение озвучено. То же самое, мне кажется, скажет и врач, и сантехник, и совершенно любой человек с улицы, потому что понятно, что какая-то общая ситуация с цензурой в России такова, что правдивому фильму и правдивому произведению просто не дадут появиться, если правдивыми не считаются результаты расследований по Норд-Осту и по Беслану. Только на основе информационной открытости такие фильмы могут возникнуть.
Ну, а вот снять простую человеческую историю, подобную тому, которую сняли и Гринграсс, и Оливер Стоун.
Если делать простую человеческую историю, скажем, о семье или об одном ребенке, даже одном, но все равно же нужно сказать при этом, что большинство погибших в Беслане и практически все погибшие в Норд-Осте были убиты не террористами, а тех, кто с террористами боролся. Это нужно сказать хотя бы один раз, правда? А у кого рот откроется на это? Кого язык сейчас повернется? Кто даст деньги на такой фильм и не потребует потом вырезать эту сцену или эту реплику? А когда я говорю про политизированные Стоуны, я имел в виду еще то, что кино-то посмотрели сколько человек, сотнями измеряются, а Первый канал показал Оливера Стоуна, который на Красной площади во всем обвиняет президента Буша.
Память о терактах в России и Соединенных Штатах. Обозреватели «Свободы» Петр Вайль и Елена Фанайлова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим рассказом о событиях в сфере средств массовой информации. Партия «Единая Россия» проводит в Москве так называемый медиафорум. Журналисты из разных регионов России съехались в столицу для получения новой информации или новых инструкций о том, как и о чем писать. На медиафоруме работала обозреватель «Свободы» Елена Рековцева. Сейчас она рядом со мной в студии «Радио Свобода». Елена, каковы первые впечатления?
Декларируемая цель медиафорума, конечно, не выглядит такой уж идеологической. Они пишут: цель в том, чтобы наладить конструктивный диалог с прессой, услышать голос региона.
А на каком основании вообще туда приезжают эти люди? Партия проводит форум, у партии нет партийной прессы, как известно.
Вот, послушайте,
кто приезжает?
Уже второй раз, это уже второй год проводится это мероприятие. Первый раз они собирались в пансионате БОР, в президентском. Партия кличет журналистов любых, как бы любых, потому что теперь в состав этих журналистов вошла даже оппозиционная пресса, то есть то, что они пригласили региональное отделение «Коммерсанта», это уже считается, что состав участников расширен. В прошлом году это была скорее государственная пресса региональная, теперь она вот представлена частными изданиями. Просто бросают клич, что мы готовы наладить конструктивный диалог с таким-то количеством участников в таком-то пансионате. Участвовать со стороны московских средств массовой информации приглашают исключительно команду известных своими односторонними взглядами журналистов. Как то Михаил Леонтьев, Алексей Пушков, поспокойнее этот человек Валерий Фадеев, ну, главный редактор журнала «Эксперт», ну, всем известно, что это человек, который берет интервью у Дмитрия Медведева, то есть тоже свой человек. Это политолог Дмитрий Орлов, это политолог Вячеслав Никонов, это политолог Сергей Марков. И в этом году к журналистам добавился Петр Толстой, ведущий программы «Время».
Эти журналисты вступают в качестве кого? Они получают инструкции или они, наоборот, учат своих более неискушенных, более молодых коллег работать?
Я была на одном из круглых столов с участием журналиста. Этого журналиста зовут Владимир Мамонтов. Это главный редактор газеты «Известия». Дискуссионный клуб назывался «Политическая повестка Единой России. Идеология и программа партии». В этом дискуссионном клубе участвовали лидеры партии. Ну, в частности, Вячеслав Володин на том круглом столе, где я присутствовал. Мне было интересно, при чем здесь Владимир Мамонтов? При чем здесь газета «Известия»? Он сразу же сказал Мамонтов, что да, идеология «Единой России» очень интересует нашу газету. Потом журналисты начали задавать вопросы Володину. Что-то там связано с программой партии, что-то связанное с региональными представительствами. И Мамонтов всего лишь работал как пресс-атташе Володина. Он говорил: теперь ваша очередь задать вопрос, теперь ваша очередь, теперь ваша.
Я знаю, что был там ведь Сурков, один из заместителей руководителя кремлевской администрации. Известно, что «Единая Россия» сейчас пытается доформулировать свою программу партии вокруг этой суверенной демократии, несуверенной. Речь шла об этом или о чем-то другом?
Спрашивали об этом. Журналисты, честно, они остаются профессионалами, они спрашивали об этом, чем закончилась дискуссия, отвечали очень смутно и туманно. Что касается самого термина «суверенная демократия», то Владислав Сурков объяснил, что сам термин его не очень беспокоит. Кстати, очень любопытный момент, что он все время ссылался на опыт Америки. Он говорил, что вообще этот термин оттуда, из западной политики, он всего лишь приложил, применил его к русской почве. Один из местных журналистов вдруг сравнил два периода, ельцинские 90-е годы и нынешний по степени свободы слова, и сказал, что все-таки тогда журналисты приблизились к ощущению того, к пониманию, что такое свобода, как можно быть свободным, сейчас всего этого нет, сейчас все очень закрыто. Это вызвало крайнее раздражение Суркова. Он просто разразился колоссальной речью, он назвал этот вопрос демагогическим отклонением, он сказал, что никаких проблем с свободой слова нет в России.
Как журналисты местные, наши с вами коллеги, реагировали на то, что происходит? Они понимают, зачем их пригласили, что там творится на этом семинаре?
Может, журналисты не задают острых вопросов? Вот они не задают. Ну вот они не задают. Ну что вы с ними поделаете? Встает журналист и говорит: а как там у нас с финансированием нашего моста в Ульяновской области? Да что ж такое? Они все время путают функционеров «Единой России» с правительством. Может быть, они и правы, конечно. Но постоянно сбивались вот в какие-то местные вот такие вот свои. Конечно, я понимаю, что это болит. Но ведь это же не предмет общего интереса и общей дискуссии. Говорит ему Сурков: а вы идите судить, и он с ним уже не спорит. То есть все это называется дискуссией, но, в общем-то, люди, конечно, не спорят, они не решаются спорить дальше. То есть они, может быть, зададут вопрос, но развивать уже не будут эту тему.
Чего хочет добиться «Единая Россия»? Это более тесная связь или приближение местных журналистов, у которых, в общем, немного возможности увидеть высокопоставленных чиновников, вот к ним, предвыборная агитация, попытка увеличения партийного влияния на эту прессу. Что главное это?
Теоретически увеличение влияния. Практически, ведь «Единая Россия» видела публикации этих журналистов, которые потом приехали и написали. Есть несколько публикаций, в которых написано, что мы не понимаем, зачем это. И, наверное, они чего-то хотят про себя рассказать. Но что они хотят рассказать, мне вот совершенно непонятно.
Спасибо, Елена Рыковцева, обозреватель «Свободы», рассказала о ходе работы медиафорума, который партия «Единая Россия» проводит в эти дни в Москве. После окончания форума Елена пригласит его участников в свою программу «Час прессы». Это будет в четверг. Человек Дня Радио Свобода 12 сентября – знаменитый итальянский дизайнер Джорджо Армани. Он станет главным редактором специального выпуска британской газеты «Индепендент», половина дохода от продажи которого будет перечислена в фонд борьбы со СПИДом в странах Африки. Это уже второй благотворительный выпуск популярного английского издания, а первая знаменитость, которой поручали формирование специального выпуска газеты, стал фронтмен рок-группы U2 Bono. Джорджо Армани, 72 года, он родился в городе Пьяченца, учился фотографии, служил в армии, работал оформителем витрин магазинов модной одежды. В 60-е годы работал дизайнером в фирме модельера Нино Черутти. В 74-м открыл первую именную линию мужской одежды, годом позже линию женской одежды. Считается одним из самых успешных итальянских дизайнеров, модным персонажем джет-сета, иногда противоречивой общественной фигурой. Шьет костюмы для голливудских звезд, занимается благотворительностью, владеет глобальной сетью фирменных магазинов «Эмпорио Армани». О человеке Дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Джорджо Армани – один из немногих современных модельеров, оказавших влияние на изменение всей концепции современной моды. Именно ему современная мужская одежда обязана отходом от традиционной формальной элегантности костюма тройки и переходом к свободному и комфортабельному покрою пиджака и в конечном итоге ориентации на уличную моду, сменившую высокую моду эпохи Кристиана Диора и Балансиаги. Модная философия Армани – это философия индивидуалиста. В его представлении мода – это вовсе не коллективное поветрие и обязательные сезонные предписания, а абсолютно свободный, подчеркивающий индивидуальность и вкусы каждого отдельного человека выбор одежды. Этим Армани, по сути дела, зачеркивает понятие моды как выразителя социальных и эстетических установок поколения, нации или социальной группы. Успех Армани-дизайнера во многом объясняется тем, что он чутко уловил на рубеже 60-70-х годов смену вех в европейской культуре, переход от эстетического идеала модерна и классицизма к постмодернистской эклектике. Огромный коммерческий успех Армани во многом объясняется его дизайнерской всеядностью. Существует как бы два Армани. Один – автор моделей линии «Эмпорио Армани» с ее ориентацией на поп-эстетику и уличную моду. Второй «Армани» – автор элегантных классических моделей другой своей линии – «Армани Коллеционе». «Индепендент» привлекли в «Армани» незаурядный административный талант и неистощимая изобретательность, которые, несомненно, способны намного увеличить тираж этой популярной британской газеты.
О человеке Дня Радио Свободы говорила корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 сентября. Над выпуском работали продюсеры Олег Львов и Лина Ширяева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и до той поры после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час этого познавательного радиожурнала. Не пропустите. Всего доброго.
Эти пять лет, прошедшие после нападения, изменили наш мир.
Британия может сыграть самую позитивную роль в оживлении мирного процесса на Ближнем Востоке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следствие не исключает, что эти люди планировали совершить крупный террористический акт на территории Турции.
Хельсинки завершил работу саммит 40 стран Азии и Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.